говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Широградский. Еще раз добрый день. Очередной выпуск новостей представит Валентин Барышников.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главном. Россия возглавила Комитет министров Совета Европы. Интерпол подтвердил законность ордеров на арест Бориса Березовского и Леонида Невзлина. В Азербайджане сбит главный редактор оппозиционной газеты. Россия возглавила Комитет министров Совета Европы. Из Страсбурга передает корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович.
Председательство России в Комитете министров Совета Европы официально началось с передачи ключа от председательского кабинета. Именно его, как знак власти, передал министр иностранных дел Румынии Михай Унгуряну своему российскому коллеге Сергею Лаврову. Страны председательствуют в Совете Европы в порядке английского алфавита. Перед передачей ключа Лавров рассказывал министрам иностранных дел стран-членов Совета Европы о приоритетах российского председательства, которое продлится 6 месяцев. Среди них интересным многим показалось упоминание о справедливом географическом распределении постов. Сергей Лавров назвал такое распределение необходимым и даже удивился, что на нынешней сессии Комитета министров эта задача никак не ставилась. Министр иностранных дел России также заявил, что надеется на тесное взаимодействие с парламентской ассамблеей Совета Европы. Лавров добавил, что намерен работать в области реформы Совета Европы, но именно той реформы, которую счел необходимой третий саммит стран Совета Европы, прошедший в мае прошлого года в Польше. Данила Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
Руководство Интерпола подтвердило законность выданных России ордеров на арест Бориса Березовского, Юлия Дубова, Леонида Невзлина, Михаила Гололобова и Натальи Чернышовой, проходящих по делам ЮКОСа и Лагаваза. Отныне их имена будут занесены в базу данных Интерпола, и власти стран-членов этой организации должны, по крайней мере, останавливать разыскиваемых при пересечении ими государственных границ. В Читинской области возбуждено уголовное дело по факту массовой драки жителей поселка Хирагун с представителями местной азербайджанской диаспоры, рассказывает корреспондент Радио Свобода Александр Носиков.
19 мая на сходе жителей, состоявшемся в поселке Харагун Хилокского района, главе сельского поселения были внесены предложения о выдворении из поселка жителей азербайджанской национальности, проживающих в данном населенном пункте несколько лет и являющимися гражданами России. Причиной такого заявления послужила бытовая ссора, произошедшая 17 мая между молодежью поселка и жителями азербайджанской национальности. В ходе ссоры четверым азербайджанцам были нанесены легкие телесные повреждения. Пострадавшим была оказана квалифицированная медицинская помощь, после чего они были отпущены из местной больницы. Не успокоившись, местные жители совершили поджог 5 автомашин, принадлежавших пострадавшим. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 «Хулиганство» и части 2 статьи 167 Уголовного кодекса «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Для Радио Свободы Александр Носиков, Чита.
Военный суд Хабаровского гарнизона приговорил к 5 годам заключения в колонии сержанта Дмитрия Нагайцева, признанного виновным в избиениях подчиненного. Следствие установило, что весной прошлого года Нагайцев неоднократно избивал рядового Евгения Коблова, который, не выдержав унижений, покинул воинскую часть. Во время побега Коблов обморозил ноги, ему ампутировали обе ступни, а затем голени.
Радио «Свобода». Новости.
Нападение на главного редактора азербайджанской газеты «Наш путь» Бахаддина Газиева совершено по политическим мотивам, заявил председатель оппозиционной партии Народного фронта Али Керимли. По его словам, оппозиция может отреагировать на случившиеся массовыми акциями протеста. Газиев был избит в ночь на пятницу около своего дома. Сейчас он находится в реанимации. Министр иностранных дел Израиля встречается в воскресенье с главой палестинской автономии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в ближневосточном регионе Равшан Гусейнов.
Премьер-министр Израиля Худ Ольмерт подтвердил, что министр иностранных дел Ципи Ливни и министр по развитию Негева и Галилеи Шимон Перес встретятся с главой палестинской администрации Махмудом Аббасом. Встреча, инициатором которой является Аббас, состоится в воскресенье на экономическом форуме в египетском городе Шарм-эш-Шейх. В канцелярии премьер-министра подчеркивают, что речь не идет о возобновлении палестино-израильских мирных переговоров. Беседа будет посвящена проблемам двустороннего сотрудничества в гуманитарной сфере и возможности возобновления координации экономической деятельности сторон. Сам Ольмерт также заявил, что готов встретиться с Махмудом Аббасом после визита в Вашингтон. Напомню, что в связи с приходом к власти в палестинской автономии радикального исламистского движения «Хамас» Израиль прекратил все контакты с автономией, однако продолжает сотрудничать с международными организациями в оказании гуманитарной помощи палестинцам. Для «Радио Свобода» Ровшан Гусейнов, Израиль.
Соединенные Штаты должны полностью искоренить любые формы издевательств над заключенными, заявила Комиссия ООН по борьбе с пытками. В этом месяце в комиссии прошли слушания по вопросам, связанным с борьбой США против терроризма. Комиссия призвала Вашингтон закрыть тюрьму на военной базе в Гуантанамо и все тюрьмы за границей, местонахождение которых держатся в тайне. Заявление комиссии комментирует представитель международной правозащитной организации Human Rights Watch Дженнифер Даскал.
Они в очень большой мере сделали то, что мы ожидали от них. Комиссия подвергла критике Соединенные Штаты за их политику в отношении заключенных в Ираке, в Афганистане и на базе в Гуантанамо, за их обращение с узниками.
Сказал представитель Human Rights Watch в интервью «Радио Свобода». В Афганистане в результате терактов и нападений за прошедшие сутки погибли до 80 человек. На встрече с представителями провинции Кунар президент Афганистана Хамид Карзай говорил о расширяющемся наступлении терроризма.
У нас есть абсолютно достоверная информация. В исламских школах в соседнем Пакистане молодежи говорят: «Идите в Афганистан и присоединяйтесь к джихаду. Сжигайте школы, уничтожайте больницы. Там засели неверные».
Сказал президент Афганистана Хамид Карзай. И в заключение выпуска напомню об основных новостях. Россия возглавила Комитет министров Совета Европы. Интерпол подтвердил законность ордеров на арест Бориса Березовского и Леонида Невзлина. В Азербайджане избит главный редактор оппозиционной газеты. Вы слушали выпуск новостей «Радио Свобода».
С новостями часа вас познакомил Валентин Барышников. В Москве 17:07. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сколько пионеров в современной России, чем они занимаются? В Владикавказе сегодня продолжалось чтение приговора Нурпаши Кулаеву. Что означает сообщение о том, что Интерпол снял ограничения на арест Бориса Березовского и Леонида Невзлина? Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, многие, наверное, помнят, что 19 мая в советские времена отмечался День пионерии. Пионерская организация существует и в наши дни, и о том, как отмечает она сегодня свой праздник, мой коллега-корреспондент «Радио Свобода» в Москве Карен Игомиров.
В Екатеринбурге пройдет 7-й слет Свердловской областной пионерской организации, сообщает наш корреспондент Евгений Назарец. Лучшие отряды 9 пионерских дружин соберутся в одном из городских кинотеатров.
Пионерское движение пошло возрождаться из глубинки. До сих пор в Екатеринбурге только одна немногочисленная дружина. Секретарь обкома КПРФ по работе с молодежью и руководитель областной пионерской организации Людмила Журавлева говорит, что с учетом естественных колебаний по причине выхода из пионерского возраста и приема новых членов, численность Свердловской пионерии колеблется от 800 до 1000 человек.
2001, 2002, 2003 год – это просто был звездный час Свердловской пионерии. Организация просто на глазах увеличивалась в разы. То есть мы начали с двух отрядов – в Сухом Лагу и Верхней Салде, объединив их в областную организацию. Мы не стали ждать, когда отряды возникнут в других городах и районах, и сделали правильно.
Современные пионерские дружины носят имена героев Великой Отечественной войны или героев афганской и чеченской кампаний. Есть дружина имени пионера-героя Совет времен Павлика Морозова. Не только именование пионерских дружин в честь героев, но также другие традиции и атрибутика, заимствованные из советского прошлого, говорит куратор пионерской организации от КПРФ Людмила Журавлева.
Мы сами шьем пионерские галстуки. Ну, вы знаете, время от времени ведь находятся залежи и галстуков старого образца. Бывают и крупные партии, 100-200 штук. То же самое с пионерскими значками. Конечно, для школы красный галстук не обязателен. Вот вы можете спросить, составляют ли пионеры конкуренцию другим детским организациям, общественным. А я скажу, что детских общественных организаций практически нет. Они должны быть разные, в том числе и пионерская организация. Ведь почему она стала возрождаться в нашей области и по всей России? Потому что есть кадры пионерской организации, есть символика, есть масса литературы, в том числе и методической.
Большинство современных пионерских дружин в Свердловской области существуют при школах, но есть также при музее и при Дворце культуры. Нынешние пионеры занимаются краеведением или тимуровской работой. В прошлом году последнее предназначение было реализовано сполна. В год 60-летия Победы подростки, которые по праздникам носят красные галстуки, наносили не один кубометр дров и воды пожилым ветеранам.
Завершила свой репортаж Евгения Назарец. В этот праздничный день грустит по тем временам бывший пионер и стойкий большевик Василий Шандыбин.
Ну, я хочу сказать, что пионерами были Горбачев и Ельцин, и Путин, и глава правительства Фродков, и председатель Государственной Думы, и председатель Совета Федерации. Все они были активными пионерами и когда-то клялись быть верными ленинцами. Но когда пришли к власти так называемые демократы, они пионерскую организацию, можно сказать, отвергли. Сегодня для детей нету никакой организации. Сегодня дети брошены на улице. Сегодня много бездомных детей. Сегодня даже есть детский секс. В советское время отдавалось все самое лучшее детям. Были спортивные кружки, научные, художественные кружки. И все кружки были бесплатными. И детей воспитывали, первое, любовь к родине, любовь к своим родителям, любовь и уважение к старшим. Создавались тимуровские отряды, которые ухаживали за старшими. Детей учили, или пионеров учили, советская власть, партия и комсомол учили честности, порядочности, чтобы они никогда не сдавали своих позиций. И я горжусь, что я был пионером. И мне пионерская организация очень много дала. Во-первых, она не учила меня, как воровать. Не учила пионерская организация, как разбогатеть. А учила все лучше отдавать людям и родине. Но я не знаю, как наши вышестоящие руководители давали клятвы пионерской организации.
Василий Иванович, но ведь руководство страны и президент Путин в том числе, они же постоянно говорят о заботе о подрастающем поколении.
Но это можно говорить, понимаете? Можно, что мы будем выделять огромные ассигнования. Но мы не видим. Всюду платные детские кружки. Хочешь заниматься спортивной борьбой? Плати. Хочешь заниматься футболом или теннисом? Плати. И я считаю, что никакой заботы о детях сегодня нет.
Василий Иванович, а как ваши внуки, в каких условиях они растут? Как вы их воспитываете?
Ну, внук вот у меня ходит, икидо или как-то. Да, ну, платим за него. В школу ходит, тоже надо платить там за содержание охраны, там на ремонт школы отдавать. Это вроде так считается, что у нас все бесплатно, а на самом деле все платное. Я думаю, если ведется такая политика, когда с экранов телевидения не сходят пиво, когда идут порнографические фильмы, убийства кругом, проповедуется на первом месте богатство, то будущего у наших детей нет. И пионеров, и кто был пионером, я поздравляю от всего своего сердца.
Бывшие коллеги Василия Шандыбина, депутаты Государственной Думы России, тоже обратили сегодня свои взоры на пионерию. Советы лидера фракции ЛДПР Владимира Жириновского.
Хорошая была организация, но до нее при царе тоже была хорошая организация. Сейчас мы новые создаем. Нам бы, видимо, больше никогда не нужно ломать никакие наши молодежные и детские организации, пусть они существуют независимо от режима. А поскольку Геннадий Андреевич принимал пионеры неделю назад, могут его назначить председателем Центрального совета Всероссийской пионерской организации. И две старших пионер-вожатые, Алия Парина и Тома Плетнева. И пусть займутся этим делом, вклад в развитие молодежного движения. Ну, не на Красной площади принимать, а в Пасыльском месяце в основном. Там, где национальный проект по сельскому хозяйству, по селам, по деревням, оживить там молодежную структуру. Фракция КПРФ внутри бы это все сделать.
Коммунист Николай Харитонов вспоминает.
Я на самом деле всех поздравляю с Днем Пионерии. Меня в деревне в сельском клубе принимали. Я с гордостью нес галстук домой, открывая фуфайку, как видели все. Я понимаю, Жириновский завидует великолепной организации, тогда, когда идет прием на Красной площади. Но у него все впереди.
Товарищ Николай Харитонов по фракции Анатолий Локоть тоже поздравил с Днем Пионерии всех.
Поскольку большинство депутатов, сидящих в зале, в свое время давали торжественное обещание и носили красный галстук. И Володя Жириновский тоже.
День рождения пионерской организации. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 15 минут. Заголовки новостей этого часа.
Радио Свобода. Новости.
Руководство Интерпола подтвердило законность выданных России ордеров на арест Бориса Березовского, Юлии Дубовой, Леонида Невзлина, Михаила Гололобова и Натальи Чернышовой, проходящих по делам ЮКОСа и Лагаваза. В Верховном суде Северной Осетии на оглашении приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаши Кулаеву сегодня зачитывались показания свидетелей обвинения, в том числе сотрудников силовых структур. В Читинской области возбуждено уголовное дело по факту массовой драки жителей поселка Хирагун с представителями местной азербайджанской диаспоры. Военный суд Хабаровского гарнизона приговорил к 5 годам заключения сержанта Дмитрия Нагайцева, признанного виновным в избиениях солдата. В Москве на Горбатом мосту у Дома правительства проходит митинг обманутых вкладчиков в строительство жилья. Акция протеста не санкционирована, в ней участвует около 500 человек. Напомню, что на волнах Радио Свобода вы слушаете информационные часы программы «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам это «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым, и, как всегда, очень интересные темы, назову только одну из них – «Физика и метафизика украинской горилки». Еще раз напомню, что «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым сегодня в нашем эфире в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Ну а в программе «Время свободы» сейчас обзор публикации в украинской печати. Его подготовил наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Первая полоса газеты «Сегодня». Русский марш Юго-Востока. Вчера Донецкий облсовет придал русскому языку статус регионального. Таким образом, этот регион присоединился к Луганской области, а также Харькову и Севастополю, ранее принявшим аналогичное решение. Инициатором процесса выступила «Партия регионов». Как отмечает газета, центральные власти через прокуратуру пытаются оспорить решение о региональном статусе русского языка, заявляя, что они противоречат Конституции. Газета «Сегодня» публикует данные соцопроса, согласно которому 56% украинцев считают, что русский язык должен получить статус второго государственного, против 36% граждан страны.
Первая полоса «Коммерсант Украина». «Нафтогаз» пойдет под суд. Запорожский горисполком подает иск компании «Нафтогаз Украины» с требованием возместить убытки городским тепловым сетям на сумму около 3 миллионов долларов. Кроме того, власти города потребовали обосновать повышение тарифов на газ. Аналогичное обращение готовят власти Донецка, Чернигова и Харькова. До парламентских выборов власти уверяли, что для нужд населения используется исключительно газ собственной добычи, и его существенного подорожания ожидать не стоит. Однако с 1 мая цена газа для населения Украины увеличилась с 37 долларов до 74 за 1000 кубометров. Следующее повышение цен, согласно планам правительства, должно состояться в октябре-ноябре и составит еще 40-45%.
Еще одна публикация «Коммерсант Украина». Крымских татар включили в процесс евроинтеграции на митингах, посвященных годовщине сталинской депортации. Вчера в Крыму прошли мероприятия, приуроченные ко дню памяти жертв депортации 18 мая 1944 года. Очередную годовщину политики в Симферополе и Севастополе использовали как еще один повод заявить Киеву о необходимости принять закон о статусе крымско-татарского народа и обратить внимание властей на проблемы с выделением земли репатриантам. «Мы исходим из того, что без решения крымско-татарской проблемы нельзя говорить о демократизации украинского общества и возможности интеграции Украины в евроатлантические структуры», заявил один из лидеров крымских татар Рифат Чубаров.
Экономические известия. Союз четырех. ГУАМ станет международной организацией и позаботится о свободной торговле. 22 мая на саммите президентов Украины, Грузии, Азербайджана и Молдавии объединение ГУАМ превратится в полноценную международную региональную организацию за демократию и экономическое развитие ГУАМ. Обещают, что бизнес от этого выиграет. Одной из задач объединения называют совместное продвижение его участников на пути к Евросоюзу и НАТО. Газета цитирует президента Украины Виктора Ющенко, который не считает развитие развития сотрудничества в рамках ГУАМ, реакции на неэффективность СНГ.
Первая полоса газеты «День». Еще не сказанная правда. В воскресенье президент Виктор Ющенко примет участие в Днях памяти жертв тоталитарного режима в Быковне, где обнародует долгожданную новость о создании на Украине Института национальной памяти. Быковянский лес под Киевом стал известен миру как место массовых расстрелов советских граждан сталинским режимом в 30-е годы прошлого века. Национальный институт памяти будет приравнен по статусу к министерству и будет, в частности, заниматься распространением объективной информации об истории Украины в мире.
Газета по-киевски. Даешь коалицию хоть в последний день. 60% киевлян думают, что парламентская коалиция сложится только в крайние сроки. Как показывают опросы общественного мнения, большинство жителей украинской столицы ратуют за оранжевый союз блока Юлии Тимошенко, нашей Украины и соцпартии. И готовы ждать его до 24 июня, последнего срока, положенного по закону. Если коалиции не будет или она будет не оранжевая, то виновные в провале переговоров потеряют Киев. Не только столицу Украины, но и главный оплот сил Майдана.
Киевские ведомости. Куда пойти, куда податься? Леониду Черновицкому предстоит определиться. Либо мэрство, либо Верховная Рада. По иронии судьбы, либо по стечению обстоятельств, но именно в День знаний 1 сентября жители Киева узнают, останется ли у них прежний мэр, или же их ждут новые выборы столичного главы. Вопрос о регистрации Черновецкого депутатом Верховной Рады, как утверждают в Центризбиркоме, отложен из-за длящихся до сих пор судебных дел по обжалованию результатов выборов мэра.
Это был обзор публикации в украинской печати, подготовленный нашим киевским корреспондентом Владимиром Ивахненко. В Москве 17 часов 21 минута. Вы слушаете «Радио Свобода». В Верховном суде Северной Осетии сегодня продолжилось оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане в сентябре 2004 года Нурпаше Кулаеву. Во Владикавказе работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Он сейчас в прямом эфире. Олег, здравствуйте. Расскажите, что сегодня происходило в суде.
Здравствуйте, Андрей. Сегодняшнее судебное заседание продолжалось 6 часов, а не 3, как в прошлые дни. И эксперты полагают, что председатель на судебном заседании Тамерлан Агузаров стремится быстрее закончить оглашение приговора в отношении Нурпаши Кулаева. Сегодня Тамерлан Агузаров засчитывал показания бывших заложников. В показаниях много деталей, но уже известных деталей. Они не меняют общую картину дела, а дополняют. Например, были засчитаны показания одного из бывших заложников, который утверждает, что еще 1 сентября, сразу после захвата школы, главарь банды Хучбаров расстрелял одного из террористов, одного из тех, кто пришел вместе с ним на захват школы. Как позже мне удалось выяснить в разговорах с экспертами, с наблюдательницами, которые занимаются бесланской трагедией уже многие годы, изучая детали, таким образом, Хучбаров стремился запугать остальных своих членов группировки, и якобы некоторые из них, по словам моих собеседников, увидя в спортзале детей, отказывались дальше выполнять приказы Хучбарова. Далее, голос Беслана организация также объявила по окончанию судебного заседания сегодняшнего, что намерена даже провести пресс-конференцию совместную с организации матери Беслана, но уже по окончанию судебного слушания после вынесения приговора. Среди претензий, которые высказывает лидер организации «Голос Беслана», есть существенные. Например, они говорят о том, что, слушая приговор, создается впечатление, что вся ответственность за гибель детей в школе ложится на террористов. Хотя организация «Голос Беслана» считает, что ответственность должны нести и федеральные органы власти. Андрей?
Олег, можно ли говорить о том, когда все-таки закончится чтение приговора по делу Нурпаши Кулаева, когда вердикт будет оглашен?
Вот лидер «Голоса Беслана» Элла Кисаева прогнозирует, что этот приговор, это уже донесение наказания, произойдет не раньше вторника, судя по тем фактам, которые излагает Тамерлан Агузаров на суде.
Большое спасибо. Напомню, в прямом эфире из Владикавказа передавал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов. Московское время 17 часов 24 минуты. Информационную программу «Время свободы» продолжает наша традиционная рубрика «Сегодня в Америке», как всегда, она подготовлена в нашей нью-йоркской студии, как всегда, ее ведет мой коллега Юрий Жигалкин.
Назначение на должность директора ЦРУ, возможно, одно из самых трудных испытаний для генерала Хейдена, которому пришлось в четверг отвечать на вопросы сенаторов, многие из которых считают, что на прежнем месте работы он отдал указание о ведении незаконной деятельности. Рассказывает Алан Давыдов.
В специальном сенатском комитете по разведке начались открытые слушания по утверждению на пост директора Центрального разведывательного управления генерала Майкла Хейдена, номинированного на эту должность президентом Бушем. С самого начала было очевидно, что голосование по кандидатуре Хейдена не будет отличаться единодушием. Демократы, а их в комитете 7 против 9 республиканцев, не скрывали сомнения в кандидатуре Хейдена. В бытность директором Агентства национальной безопасности он формально отвечал за несанкционированный судом выборочный мониторинг зарубежных электронных контактов американцев. И, как полагают, он мог способствовать секретному сбору данных о миллионах телефонных звонков, проводимому в рамках борьбы с терроризмом, говорит сенатор-демократ Рассел Файнгольд. Мы рассматриваем номинирование на пост директора ЦРУ генерала Хейдена, который возглавлял и энергично отстаивал эту незаконную программу. Однако в ходе многочасовых слушаний Хейден продолжал настаивать на законности всех действующих программ АНБ, включая санкционированное президентом Бушем отслеживание электронных коммуникаций на территории США. Юридический советник Белого дома, министр юстиции, юристы Минюста и юристы возглавлявшегося мною Агентства национальной безопасности пришли к заключению, что президент законным образом реализует свои полномочия. С этим утверждением согласился председатель комитета по разведке республиканец Пэт Робертс. Излагая свое видение реформ в ЦРУ, главой которого он станет в случае утверждения, Майкл Хейден сказал, что это ведомство слишком часто становилось предметом политических игр. ЦРУ должно прекратить фигурировать в прессе в разделе новостей и сосредоточиться на защите американского народа путем добывания секретов и обеспечения высококачественного анализа информации из всевозможных источников. Сенатор-демократ Барбара Микулски, в целом благожелательно относящаяся к номинанту, выразила обеспокоенность тем, что генерал в духе военной дисциплины будет приносить президенту-главнокомандующему только те новости, которые тот захочет услышать. «Я опасаюсь, как бы нам в вашем лице не получить того, кто будет послушно рапортовать президенту лишь об успехах, опасаясь сообщать ему горькую, но правду. Мадам, заверяю, что я буду сообщать только правду и приложу к этому все мои усилия». Слушание Сенатского комитета по разведке по утверждению Майкла Хейдена главой ЦРУ продолжится в пятницу. Не исключено, что слушания перейдут на будущую неделю.
Рассказывал Алан Давыдов. В четверг руководство Интерпола подтвердило легальную силу выданных России ордеров на арест Бориса Березовского, Юлия Дубова, Леонида Невзлина, Михаила Гололобова, Натальи Чернышовой, проходящих по делам ЮКОСа и Лагаваза. Отныне их имена будут находиться в международной базе Интерпола, и страны-члены должны, по крайней мере, останавливать разыскиваемых при пересечении ими государственных границ. Это решение Интерпола – формальная победа России, начавшей международную кампанию преследования Бориса Березовского около 3 лет назад. Вот как прокомментировал эту акцию Интерпола Александр Гольдфарб, руководитель Нью-Йоркского фонда гражданских свобод, организованного Борисом Березовским.
Это как раз свидетельство того, что Интерпол в данном случае, к сожалению, оказался неспособным противостоять давлению России и использовал свои структуры для политического преследования инакомыслящих. Вот этих 5 человек, которые являются противниками политическими путинского режима и которые преследуются путинским режимом по политическим мотивам.
Когда вы говорите о том, что Россия оказала давление на Интерпол, у вас есть какие-то конкретные факты?
Факты налицо. Все эти люди прошли очень серьезную проверку и властями, и судами в цивилизованных странах. Но, как известно, Березовскому и Дубову английские суды дали политическое убежище. Политическое убежище отказали в экстрадиции по тем же самым обвинениям, которые сейчас предъявлены Интерполу. Каждый раз, когда кого-либо из них задерживают в разных странах, последний эпизод был в Бразилии несколько дней назад. После того, как власти имеют возможность разобраться, в чем дело, они видят, что людям предоставлено убежище английскими судами, и они дают им право беспрепятственного проезда. Поэтому в конечном итоге и Интерпол, и Российская Федерация будут, так сказать, опозорены.
Говорил Александр Гольдфарб, руководитель Нью-Йоркского фонда гражданских свобод. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последний 50-минутки этого информационного часа.
На волнах Радио Свободы информационные часы программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Сразу после новостей в эфир выйдет итоговый аналитический выпуск нашей программы. Его проведет сегодня мой коллега Андрей Шарый. Главные темы. Несколько российских либеральных партий договорились об объединении сил. По каким причинам в этом процессе не участвует партия «Яблоко»? Россия становится председателем комитета министров Совета Европы по ротации. Почему в Москве это воспринимается как дипломатическая победа? Еще одна тема – политические дневники в интернете. Смогут ли они заменить свободную прессу в современной России? Эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Россия возглавила Комитет министров Совета Европы. В Страсбурге в ходе заседания комитета предыдущий председатель, министр иностранных дел Румынии Михай Резван Унгуряну, передал символический ключ своему российскому коллеге Сергею Лаврову. Руководство Интерпола подтвердило законность выданных России ордеров на арест Бориса Березовского, Юлии Дубова, Леонида Невзлина, Михаила Гололобова и Натальи Чернышовой, проходящих по делам ЮКОСа и Лагаваза. В Верховном суде Северной Осетии на оглашении приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурбаше Кулаеву сегодня зачитывались показания свидетелей обвинения. В Читинской области возбуждено уголовное дело по факту массовой драки жителей поселка Хирагун с представителями местной азербайджанской диаспоры. В результате беспорядков легкие травмы получили 4 азербайджанца. В Баку избит главный редактор азербайджанской газеты «Наш путь» Бахаддин Газиев. Он находится в реанимации. Председатель оппозиционной партии Народного фронта Али Керимли считает, что нападение было совершено по политическим мотивам. Военный суд Хабаровского гарнизона приговорил к 5 годам заключения в колонии сержанта Дмитрия Нагайцева, признанного виновным в избиениях солдата. В Москве на Габатом мосту у Дома правительства проходит митинг обманутых вкладчиков в строительство жилья. Акция протеста не санкционирована, в ней участвует около 500 человек. В горах Адыгеи спасатели нашли обломки катамарана, принадлежавшего пропавшей группе туристов из Ярославля. В России за минувшие сутки площадь лесных пожаров увеличилась в 3 раза. Организаторы гей-парада в Москве обжаловали в суде решение столичных властей о запрете акции. Представители сексуальных меньшинств планировали пройти маршем по центру города 27 мая. США отправили на родину 15 саудовских граждан, содержавшихся в тюрьме на военной базе в Гуантанамо. Власти Саудовской Аравии дали гарантии, что не допустят жестокого обращения с бывшими узниками и их повторного вовлечения в террористическую деятельность. Программу «Время свободы» продолжит наш традиционный опрос на улицах российских городов, в котором мы возвращаемся к главной теме этого часа нашей программы. Сегодня отмечается День пионерии. Нужна ли России пионерская организация? Такой вопрос прохожим на улицах Москвы задавала наш корреспондент Анна Колчина.
Нет, однозначно.
Как старая организация, в общем-то, нет. Ну, типа бойскаутов, да, конечно, нужна обязательно. Это, в общем-то, воспитание молодежи. Но, в общем-то, у нас сейчас молодежь осталась как-то без присмотра. Пионерская организация, она как-то более сплачивала. Коллектив, в принципе, был. Пусть это будет не политичная организация, а совершенно свободная. То есть, ну, ребята просто научатся хотя бы ходить в поход, обжигать костры. Ну, в таком плане. Как чисто пионерская, нет, конечно. Как политическая организация, нет, конечно, я против этого.
Нужна, мне кажется. Чтоб дети, я считаю, там как-то раньше. У нас ведь была пионерская организация. Мы там и в октябрята, и в пионеры. Я считаю, что нужна.
Да, потому что детей нужно развлекать, занимать. Они должны заниматься под предводительством старших товарищей. Раз других организаций нет, пусть будет пионерская.
Нет, наверное. Ну, не знаю, такой период жизни, что... Но мне он не понравился. Я не могу подробно ответить, как бы, но на мой взгляд, что не нужна. Надо все думать, смотреть, в общем-то, программу читать. Тогда уже решать.
Нет. Потому что слово «пионерская организация», в общем, себя дискредитировало. Но какие-то детские организации, безусловно, должны быть. Но называть ее так, пожалуй, не имеет смысла. Слово «скауты» мне тоже не нравится. Но детей, конечно, надо держать в какой-то организации разумно. Но пусть оно будет, пусть будет другое название.
Я считаю, нужно. И я, например, считаю, что очень хорошее название пионерской организации. Тут нужно детей как-то организовывать, чтобы они там не болтались на улице. Тут нужно им что-то такое объединяющее.
Пионерская организация. Мне кажется, нужна, потому что у нас они очень разобщен народ. Надо их как-то объединять, ребятишек. Ну, что-то вроде какой-то организации нужно. Назвать ее пионерской? Ну, можно и пионерской назвать. А почему бы и нет? И ребятишки, они любят вместе быть. В садике это все-таки одно, но садик, он не занимается воспитанием детей вне сада. Как им быть? Что им делать? Все-таки организация, она позволяла раньше в лагерях быть, развиваются навыки общения друг с другом.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, нужна ли России пионерская организация. Анна Колчина для Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:34. Информационную программу «Время свободы» продолжит панорама культурных событий. У микрофона Игорь Померанцев.
Американский сенат объявил английский язык государственным языком США, однако в ходе дебатов смягчил формулировку, назвав английский объединяющим. Последнее слово за Палатой представителей. Законодатели не намерены запретить испанский или какой-либо другой язык в качестве официального языка. Закон о языке широко обсуждается в связи с новой программой иммиграции, предполагающей предоставление американского гражданства 12 миллионам иммигрантов, главным образом выходцам из испаноязычных стран. До сих пор в США не было закона, провозглашающего английский государственным языком. Согласно некоторым опросам населения, 84% американцев поддерживают этот закон. Индийские цензоры позволили демонстрировать в кинотеатрах страны фильм «Код да Винчи», несмотря на протесты христиан. Фильм смогут посмотреть только взрослые кинозрители. Кроме того, прокатчики обязаны объявлять перед началом и в конце демонстрации, что «Код да Винчи» является художественным вымыслом. В Сингапуре, большая часть населения которого – буддисты, «Код да Винчи» вышел на экраны в четверг, вопреки требованию христиан запретить картину. Миллионы верующих считают фильм «Код да Винчи» кощунственным, поскольку авторы картины утверждают, что Иисус Христос женился на Марии Магдалине и что их потомки дожили до наших дней. Фильм «Код да Винчи» снят по бестселлеру Дэна Брауна. В Лондоне открылся сезон французского искусства. До конца этого года более 20 столичных музеев и галерей представят британцам произведения современных французских художников. В отборе экспозиции участвовали 50 британских экспертов. Испанский кинорежиссер Педро Альмодовар удостоен самой престижной в стране премии «Принца Астурийского». Денежное выражение премии – 50 тысяч евро. Альмодовар впервые широко прославился в 1988 году фильмом «Женщины на грани нервного срыва», а картины «Все о моей матери», «Поговори с ней» и другие сделали его мировой звездой. Альмодовара называют женским режиссером, так как в его картинах чаще всего главные герои – решительные женщины. Новая лента Альмодовара «Возвращение» участвует в конкурсной программе на нынешнем кинофестивале в Канне. Канадский цирк «Де Солей», «Цирк Солнца», намерен подготовить спектакль о жизни и творчестве рок-певца Элвиса Пресли. Премьера спектакля состоится в конце 2008 года. В этом году цирк выступит 13 раз. В июне в Лас-Вегасе состоится представление, в основу которого положены песни «Битлз».
Это была панорама культурных событий. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль, Томск, Радио Новая волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 17:38. Продолжаем нашу программу. С конца прошлой недели сразу в нескольких республиках Северного Кавказа были совершены вооруженные диверсии. Член Комитета Государственной Думы по безопасности Геннадий Гудков заявил в четверг журналистам, что, по его мнению, почерк происходящего в Дагестане, Черкесии, Кабардино-Балкарии, Ингушетии один и тот же, и все это говорит о том, что региональные власти не в состоянии эффективно контролировать ситуацию. О всплеске активности вооруженных групп на Северном Кавказе в материале моего коллеги Андрея Бабицкого.
Самое простое для любого эксперта по Северному Кавказу предсказать активизацию вооруженного подполья с приходом весны. Это безошибочный прогноз, который оправдывает себя стопроцентно в течение многих лет, и нынешняя весна не исключение. В конце прошлой недели свою обеспокоенность ситуацией в республике выразил Алу Алханов. На совещании с руководителями силовых структур он отметил, что только за минувшую неделю боевики совершили 3 подрыва, участились обстрелы и нападения на военнослужащих и милиционеров. А вот что сказал уже в начале этой недели военный комендант Чеченской республики генерал-лейтенант Григорий Фоменко. Анализ складывающейся обстановки в Чечне в связи с наступлением летнего сезона позволяет предположить активизацию действий боевиков в республике. Генерал объяснил, что имеет в виду прежде всего горную часть Чечни, Веденский, Ножаюртовский, Шалинский районы, Предгорье, в Урус-Мартановском районе и административная граница республики с Ингушетией. По словам министра культуры Чеченской республики Ичкерия Ахмеда Закаева, минувшая неделя стала началом весенне-летне-осенней кампании для вооруженного подполья на Северном Кавказе.
Это обычное явление после зимнего затишья, какие у нас проявляются уже весной и летом. И вот мы воочию в этом убедились. Это продемонстрировала прошедшая неделя. У меня на прошлой неделе был разговор с вице-президентом Чеченской Республики с доктором Умаровым. С его слова я узнал, что намечено расширенное заседание командиров, командующих направлений, секторов с участием командиров подразделений Кавказского фронта, то есть всего Северо-Кавказского региона. И я думаю, что там как раз и обсуждалась работа, план мероприятий на лето, осень. И мы были свидетелями вот этих первых проведенных спецопераций чеченскими или уже северокавказскими силами сопротивления.
Главный редактор информационного интернет-сайта «Caucasus Times» Ислам Текушев подготовил комментарий к нынешней ситуации, в котором сравнивает отношение российского общества к военным действиям на Кавказе в XIX веке и сегодня. Есть общее, считает он, но есть и серьезные отличия.
Похоже, российское общество за долгие годы уже привыкло к сезонным всплескам активности вооруженного подполья на Кавказе. И не просто привыкло, но и смирилось как с естественным природным явлением. Бои в Дагестане с потерями среди сотрудников силовых структур, подрыв замминистра МВД Ингушетии, расстрел начальника СИЗО Карачаева-Черкесии и гибель 5 военнослужащих в Чечне – вот список, надо полагать, неполный кровавых происшествий текущей недели. В 19 веке провинившихся офицеров после разжалования ссылали на Кавказ. Тяжелая и опасная служба, растягивающаяся на годы, вполне соответствовала представлению о длительном наказании. Убежденность общества в неразрешимости конфликта на Кавказе, идея бесконечной войны, породила целое литературное направление, начиная с прозы и поэзии Пушкина и Лермонтова и заканчивая авантюрным романом Бестужева-Марлинского, которым зачитывались тогдашние домохозяйки. Кавказ был важен для российской литературы как место, где в соответствии с романтическим каноном цивилизация была вечно обречена на столкновение с природой. Естественный человек отстаивал свое право на отрицание извне навязанного строя жизни. Сегодня мы имеем дело с похожей ситуацией. У нас тоже целое направление, правда, не столько литературное, сколько телесериальное. Нет, правда, той глубины в определении причин конфликта. Речь уже не идет о таких глобальных темах, как противоборство человека и природы. В нашем случае государство восстанавливает конституционный порядок во имя наилучшего функционирования вертикали власти. Но общественное сознание точно так же, как и в 19 веке, уже не мыслит себе Кавказ без войны, конца которой не видно. Но есть одно существенное отличие между Большой Кавказской и нашей контртеррористической операцией. Пространство той войны 19 века из года в год сужалось. Народы и племена усмирялись, уничтожались или изгонялись, как, например, черкесы. А покоренные присягали на верность Российской империи. Границы нашей сегодняшней войны неуклонно расширяются. Противостояние с российским государством вовлекаются сегодня все новые территории.
Уже цитировавшийся комендант Чеченской республики Григорий Фоменко утверждает, что несмотря на активизацию, подполье все больше слабеет и не способно уже проводить масштабные диверсии. Главари боевиков, заявил он, не располагают крупными силами для проведения масштабных диверсий на территории республики. Между ними нарушена связь и управление. Бандиты могут действовать лишь разрозненными группами по 2-3 человека, подвергая обстрелам посты и заставы федеральных сил в горах, минируя маршруты передвижения военных колонн. С этим не согласен Ахмед Закаев, который уверен, что предстоящее лето окончательно установит новые границы Кавказской войны. Уже не вокруг Чечни, а по периметру значительной части Северного Кавказа.
Сегодня кардинальная ситуация изменилась в этом регионе. Если прошлые 5-6 лет с начала второй военной кампании активизация чеченского сопротивления наблюдалась только на территории Чеченской Республики, то уже больше года после убийства президента Аслана Масхадова принято политическое решение о расширении театра военных действий. И теперь уже та ситуация, когда в прошлые годы мы наблюдали в самой Чечне, я думаю, что эта ситуация распространится уже по всем северокавказским регионам. Вот этим она и будет отличаться от прошлых лет. И за прошлый год, насколько мне известно, руководству Чечни и сил сопротивления удалось более координированно выстроить свою работу, взаимодействие, связь со всеми другими военно-политическими центрами, которые сформировались уже в других северокавказских республиках.
Очень похоже, что предстоящее лето позволит оценить адекватность двух различных подходов. Официальной версии, в рамках которой вооруженные столкновения в разных северокавказских республиках не связаны между собой, и утверждение, что на значительной части территории Южного федерального округа действует единое подполье.
Это был материал, который подготовил мой коллега Андрей Бабицкий. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Руководство Интерпола подтвердило законность выданных России ордеров на арест Бориса Березовского, Юлии Дубова, Леонида Незлева, Михаила Гололобова и Натальи Чернышовой. В Верховном суде Северной Осетии на оглашение приговора участнику нападения на школу в Беслане Нурпаше Кулаеву сегодня зачитывались показания свидетелей обвинения. В Читинской области возбуждено уголовное дело по факту массовой драки жителей поселка Хирангун с представителями местной азербайджанской диаспоры. В результате беспорядков травмы получили 4 азербайджанца. Военный суд Хабаровского гарнизона приговорил к 5 годам заключения в колонии сержанта Дмитрия Нагайцева, признанного виновных в избиениях солдата. В Москве на Горбатом мосту у Дома правительства проходит митинг обманутых вкладчиков строительства жилья. Акция протеста не санкционирована. В ней участвует около 500 человек. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов и 46 минут. Сейчас у нас очередной выпуск «Экономической панорамы». Ее ведет обозреватель «Радио Свободы» Иван Трифилов.
Объем экономики России в 2007 году может достичь $1 триллиона, прогнозируют эксперты международного рейтингового агентства Fitch в очередном обзоре развивающихся рынков Европы и стран СНГ. По данным Российской Федеральной службы статистики, в 2005 году ВВП страны составил 21,5 триллион рублей, или в пересчете примерно $800 миллиардов. Государственная Дума России приняла в третьем заключительном чтении поправки в законодательство, устанавливающие налоговые льготы для предприятий, которые будут работать в создаваемых особых экономических зонах. В частности, такие компании на 5 лет с момента начала работы освободят от налога на имущество и земельного налога, а также снизят для них ставку налога на прибыль. Кроме того, депутаты Государственной Думы одобрили в третьем чтении закон о создании особых экономических зон туристско-рекреационного типа. По прогнозу руководителя Федерального агентства по управлению такими зонами Юрия Жданова, они могут появиться в России уже в нынешнем году.
Не позже середины лета мы поймем, сколько же в России появится туристско-рекреационных зон. На мой взгляд, их также будет очень мало. Мы на сегодняшний день имеем под 40 заявок, 40 регионов России Федерации будут заявляться на туристско-рекреационные зоны. На финише останутся самые лучшие. Их будет 2-3, ну, может быть, 4.
Наличное накопление российских граждан в американской валюте составляет сейчас примерно $40 миллиардов, а объем сбережений в евро крайне незначителен, заявил руководитель экспертного совета организации «Деловая Россия» Антон Данилов-Данильян. Процесс конвертации долларовых накоплений в другие валюты, по его мнению, в России будет идти очень медленно и прежде всего коснется капиталов компаний, а не сбережений граждан. Между тем, специалисты считают бессмысленным хранение частных капиталов в наличной валюте, говорит заместитель председателя Центрального банка Константин Корищенко.
Деньги, или точнее свои сбережения, нужно хранить в активах, которые приносят доход. прежде всего процентный доход. Следовательно, валюты, неважно, доллар, евро, рубль, наличные валюты, сами по себе дохода не приносят. Следовательно, они не очень хорошие объекты для сохранения сбережений. Любой человек, хоть в миниатюре, напоминает банк. Вот он должен планировать свои потоки, ну, до разумной степени, и выстраивать так, чтобы у него не существовало то, что называется в банковском бизнесе валютный риск, процентный риск и так далее.
Государственная компания «Российские железные дороги» и немецкий концерн «Сименс» подписали контракт стоимостью 276 миллионов евро на поставку 8 скоростных пассажирских поездов. Они также заключили предварительное соглашение о сервисном обслуживании этих поездов в течение 30 лет стоимостью более 300 миллионов евро. Контракт о сервисном обслуживании будет подписан в течение года после окончательной проработки. Год назад «Российские железные дороги» объявили о намерении купить у «Сименс» 60 поездов на сумму 1,5 миллиарда евро. Однако после смены руководства компании эти планы были пересмотрены. Московское производственное объединение «Салют» и немецкая компания МТУ «Фридрихсхафен» заключили контракт в области производства двигателей стоимостью примерно 5 миллионов долларов. Согласно условиям соглашения, российское предприятие изготовит наиболее ответственные элементы турбин для авиационных двигателей семейства европейских пассажирских самолетов концерна «Airbus». Заготовки для деталей двигателей «Салют» получит от немецкой компании, поскольку в России нет сертифицированных материалов, удовлетворяющих немецких партнеров. Российские компании розничной торговли «Пятерочка» и «Перекресток» завершили сделку по объединению бизнеса. Единую торговую сеть возглавил представитель «Пятерочки», а ее контролирующим акционером стала «Альфа-Групп», прежний владелец «Перекрестка». Новая компания по объемам годовой выручки станет крупнейшей в России сетью магазинов на розничном продовольственном рынке, обойдя нынешнего лидера «Магнит», сеть так называемых «магазинов у дома», основанную в Краснодаре. Тем не менее, у «Пятерочки» и «Перекрестка» в сумме примерно 900 магазинов, тогда как «Магните» – 1500. Аналитик финансовой корпорации «Уралсиб» Марат Ибрагимов отмечает, что это первая подобная сделка на российском рынке.
На данный момент мы еще не видели сделок такого уровня. Чем это связано? На мой взгляд, с тем, что каждый игрок, каждый владелец крупной сети желает самостоятельно развивать свой бизнес на данном этапе. В связи с тем, что рынок растет достаточно успешно, крупнейшие игроки показывают темпы роста от 50 до 100% в год. Соответственно, этому растет и стоимость бизнеса. Розничный рынок сейчас на слуху у инвесторов, и тот, кто разовьет свою сеть в крупного национального игрока, будет иметь максимальные дивиденды от этого.
Темпы роста экономики Японии в январе-марте составили в пересчете на год 1,9%. Это вдвое меньше, чем в конце 2005 года, но вдвое больше, чем прогнозировалось. Японская экономика, вторая в мире после американской, последние полтора года демонстрирует значительный рост после почти 10 лет стагнации. В марте Национальный банк Японии объявил, что намерен в ближайшие месяцы отказаться от политики сверхльготного кредитования экономики, которой он придерживался более 5 лет подряд. Базовые процентные ставки в Японии сохраняются пока на нулевом уровне. Однако уже в июле эксперты ожидают от Банка Японии первого их повышения до уровня 0,25%. Курс доллара на сегодня 27 рублей 7 копеек. На выходные понедельник 27 рублей ровно. Евро сегодня стоит 34 рубля 51 копейку, курс на следующие дни 34,60. На международных торгах за евро дают доллар 28 центов.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил Иван Трифилов. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты предложили в четверг безотлагательно объявить запрет на производство оружейных ядерных материалов. Вашингтон неожиданно представил 4-страничный проект договора на Женевской конференции по вопросам разоружения, где подобная идея была, казалось, безнадежно похоронена уже в течение нескольких лет под спудом самых разных возражений. Однако иранский кризис придал идее запрещения производства обогащенного урана тревожную актуальность, и Вашингтон призвал партнеров заключить договор, даже не предусматривающий и жесткой процедуры контроля выполнения этого обязательства, лишь бы поставить попытки производства оружейных ядерных материалов вне закона. Как всегда, первыми оппонентами Соединенных Штатов стали Россия и Китай, готовые обсуждать новый договор только в увязке с переговорами о запрещении милитаризации космоса. Вслед за ними скепсис выразили и другие развивающиеся страны, требующие от ядерных стран полного отказа от своих ядерных арсеналов. Сенатский комитет по юридическим вопросам пытается поставить преграду на пути потенциального признания однополых браков. В четверг члены комитета проголосовали за вынесение на обсуждение полного состава Сената резолюцию, поддерживающую специальную поправку Конституции, определяющую брак как союз мужчины и женщины. Инициатива консервативных сенаторов была спровоцирована серией недавних судебных исков однополых пар, поданных в разных штатах. Истцы оспаривают конституционность отказа в регистрации законного брака. Два дня назад суд в консервативной Джорджии посчитал незаконным штатный запрет на такие браки. Однако, как говорят эксперты, маловероятно, что полный состав Сената одобрит такую меру. Что это, мобильный телефон или пистолет? Отныне этим вопросом обязаны задаваться полицейские, несущие охрану муниципальных зданий и судов. Такой приказ отдал глава нью-йоркской полиции Реймонд Келли. Это была реакция на сообщение о появлении в поле зрения полиции пистолетов, замаскированных как мобильник. Слово Яну Рунову.
В тексте приказа делается ссылка на то, что в Нидерландах и в Словении были обнаружены несколько тайных складов пистолетов 22-го калибра европейского производства, замаскированных под мобильные телефоны. Пистолет может быстро произвести 4 выстрела подряд при нажатии кнопок с номерами 5, 6, 7 или 8. Вот как комментирует сообщение Хезер Макдональд, сотрудница Манхэттенского института политических исследований. Я полагаю, что спрос на такого рода пистолеты есть в основном в преступном мире, хотя бы просто потому, что преступников больше, чем террористов. Такое оружие представляет угрозу прежде всего для полицейских, которые, задержав подозрительную личность, ищут у него пистолет, а не мобильный телефон. Полицейский, обыскав задержанного, может подумать, что тот не вооружен и потому не опасен. Здесь мы видим, как современная технология может быть использована во вред. А вот что думает Джон Шенкс, директор по связям с правоохранительными органами в организации имени Брэди, выступающий против использования огнестрельного оружия для насильственных действий. Такого рода оружие может изготавливаться в любой промышленно развитой стране. У нас в Америке давно встречаются пистолеты 22-го калибра, замаскированные под шариковую ручку или под небольшой электрический фонарь. Что касается аэропортов, то, думаю, теперь мобильные телефоны начнут проверять так же, как компьютеры. Будут просить открыть их, включить и выключить, чтобы убедиться, что это действительно работающий телефон. Через металл-детектор, думаю, сам телефон можно будет пронести, но без патронов, которые могут быть легко обнаружены. Необнаруживаемых пуль, насколько я знаю, пока нет. Как заявил представитель Федерального бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатке, пока такие пистолеты-телефоны на территории Соединенных Штатов не обнаружены, и приказ по полицейскому управлению Нью-Йорка носит предупреждающий характер. Предупреждены также сотрудники Федерального бюро расследований и Министерства внутренней безопасности Соединенных Штатов. Соответственно, проинструктирована охрана в аэропортах. Приняты меры, чтобы никому не удалось пронести телефон-пистолет на борт самолета.
Сказывал Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Если верить списку самых популярных песен последней недели, американцы истосковались по мелодии. Среди главных хитов страны не первый месяц остается композиция канадца Даниэла Паутера «Bad Day» – «Плохой день».
You had a bad day. You take one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know. You tell me don't lie.
Рубрика «Сегодня в Америке», которую вел Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа – поддержат ли жители Черногории идею отделения от Сербии? Подробный разговор на эту тему накануне референдума о независимости Черногории в программе «Время свободы» сразу после объявлений и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.